говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Вы также можете обращаться ко мне по каким-то особо важным вопросам, касающимся и нашей радийной деятельности информационной, но уже вне границы прямого эфира, по моему мобильному телефону 8-916-530-28-13. 8-916-530-28-13. Но повторюсь, что имеется в виду мною, конечно, какие-то вопросы, имеющие серьезное значение. Продолжается пасхальный период. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Сегодня канун дня субботнего, четвертой недели по Пасхе, и в этот день воспоминаются ежегодно в числе наших новомучеников и исповедников российских, церкви русской, наши мученики и исповедники, пострадавшие на Бутовском полигоне, расстрелянные в большинстве своем там и там же погребенные. В числе вопросов, поступивших и просьб к сегодняшнему эфиру, есть вопрос немного рассказать о самом Бутовском полигоне. Ну, действительно, это место площадью около 9 гектаров, которое находилось, ну и фактически находится недалеко от направления Варшавского шоссе, направления Подольска. Это место было до революции имением купеческим, дворянским, в том числе включало в себя конезавод, А после революции отошло в ведение со временем органов НКВД и стало таким расстрельным полигоном. Наряду еще с одним похожим местом, так называемой коммунаркой. Ну, это что касается непосредственно близ Москвы, что находилось. Таких мест по всему тогдашнему Советскому Союзу, по тогдашней Советской России были десятки. Можно пример привести нынешнего тоже мемориального комплекса под Екатеринбургом, который называется «12-й километр», где фактически количество расстрелянных в определенный промежуток времени, где-то в течение года 1937-38, 1937-38 годов, почти совпадает около, и там около 21 тысячи человек погребено, которые, по крайней мере, письменно задокументированы, зафиксированы. Хотя количество погребенных, скорее всего, больше, потому что, допустим, на том же Бутовском полигоне расстрелы начались раньше, вот, или захоронения раньше начались, разгара так называемой ежовщины 37-38 годов, и продолжались еще и после 38 года, возможно, вплоть до конца 40-х годов. И несмотря на то, что бытует мнение, что в органах, дескать, тогдашних карательных и вообще советских была строгая отчетность, в том числе и приведение приговоров, все как бы якобы оформлялось, оно, с одной стороны, было так, но, с другой стороны, есть достаточно прямые свидетельства того, что далеко не все протоколировалось. Есть, например, свидетельство внучки священномученика митрополита Серафима Чичагова, которого уже в весьма преклонном немощном возрасте и немощного просто-напросто карательные органы забрали с того места, где он в тот момент находился. Сейчас точно не помню, то ли это была дача, то ли это была квартира. Вот. Без составления каких-либо протоколов вот, на месте, а под видом того, что приехала скорая помощь. То есть его вынесли на носилках, погрузили якобы в скорую помощь, хотя под видом этой скорой помощи на самом деле пожаловали непосредственно именно тогдашние карательные органы. Вот, и долгое время его прямые родственники, потомки вообще не имели никакой официальной или неофициальной информации, что с ним сталось. Только уже вот последние десятилетия, уже с конца там, 70-х, начала 90-х годов, стало известно, что он тоже был расстрелян на Бутовском же полигоне. Вот. Вокруг этого места глухим забором огражденного и колючей проволокой, еще начиная же с 30-х годов, ходили разные, как говорится, слухи, этого места боялись. Ну и только вот в 90-е годы, когда начали открываться архивы, это место стало мемориальным комплексом, стало местом поклонения, там возведен храм, там совершается литургия, туда приезжают паломники, люди, просто хотящие помолиться нашим новомученикам, исповедникам, а также их потомки. Хотя интересно, что до сей поры вокруг этой темы у многих даже имеющих среди своих ближайших вот предшественников, родственников, расстрелянных там сохраняется какая-то боязнь по свидетельству настоятеля храма на Бутовском полигоне. Вот. Иногда бывают такие истории, когда человек обращается, ну, так было, к примеру, еще при открытии мемориального комплекса, когда там велись хозяйственные, строительные работы, по каким-то фактически хозяйственным нуждам, к примеру, обратился человек, у которого отец был расстрелян на Бутовском полигоне. Вот. И он даже обратился не в связи с тем, что отец там погребен, а просто попутно признался в этом, рассказал об этом. А обращение было совсем не по этому поводу. И причем в разговоре с этим человеком выяснилось, что они жили в Кунцево тогда. И очень многие жители Кунцево пострадали и даже были расстреляны некоторые на этом Бутовском полигоне по одной простой причине. Рядом находилась дача Сталина. Вот. И такие были вокруг, видимо, дачи чистки, что по даже вот такой пространственной географической принадлежности ты мог тоже пострадать и оказаться среди погребенных на Бутовском полигоне. Бутовский полигон, он включает в себя определенное количество рвов, вот, где просто-напросто вперемешку лежат косточки наших новомучеников и людей других совершенно непричастных, прямо не связанных с православием, самых разных. На этом полигоне, например, погребен же расстрелянный небезызвестный соратник Дзержинского Лацис, один из тех людей, чьи руки были по крови в крови. Один из устроителей еще и чекистского террора, но, как известно, революция, она пожирает и своих детей. Такой довольно страшноватый нравственный парадокс, что останки этих людей, эти кости лежат рядом, можно сказать, вперемешку. Были попытки аккуратно вскрывать эти захоронения, эти рвы. И, ну, среди православных была надежда, что можно как-то различить, будет открыть какие-то мощи наших новомучеников и исповедников. Но выяснилось, что, например, на площади 10 квадратных метров в несколько слоев лежат останки около 150 человек. И пытаться как-то их рассортировать, так сказать, различить невозможно фактически. Поэтому, видимо, совершенно правильно было принято решение больше такого рода исследования не продолжать. Пусть эти действительно останки самых разных людей покоятся до страшного суда, до второго пришествия Христова и всеобщего воскресения из мертвых. Но нам стоит задуматься на примере вот этого же такого расстрелянного полигона. С одной стороны, место страшного, с другой стороны, место святого. Что такое настоящее мученичество за Христа? Что такое настоящее осуществление правды Божией? И в чем может заключаться истинное примирение скажем так, между разного рода идеологиями, там, допустим, христианской, какой-нибудь революционной, социальной, краснооктябрьской, о чем сейчас, кстати говоря, модно рассуждать, говорить, и некоторые деятели культуры сейчас заявляют, причем, ну, считающие себя, в общем-то, и вроде как даже и христианами, что обязательно должно настать некое примирение вот, среди направлений, среди представителей разной идеологии. Например, мы, должны, как христиане православные, должны примириться с теми, кто исповедует там идеалы коммунистические или прокоммунистические. Как один современный писатель заявил: хорошо, я готов, так сказать, там, прийти к своим друзьям, со своими друзьями к памятнику государю-императору Николаю II, ну давайте одновременно же тут же поставим памятник Ленину. Или придем вместе и поклонимся памятнику того же Ленина. Ну, фактически первого в новейшие времена, одного из первых гонителей Русской Православной Церкви и христиан как таковых. Думается, что такого рода идеи, они, скорее всего, все-таки носят утопический характер, потому что, ну, какое согласие между Христом и Велиаром? Я немного постараюсь развить эту тему, почему, собственно говоря, это невозможно. Ну вот, вернемся здесь как раз-таки к теме мученичество за Христа, к теме свидетельства Христова, мучеников. Потому что, начиная с древних мучеников, мартирос на греческом – это буквальный перевод этого слова, это свидетель. Это свидетель истинности веры во Христа воскресшего. Здесь мы можем отметить, что ситуация, скажем так, идейная, нравственная, древних христиан, с которой столкнулись древние христиане, и наших новомучеников и исповедников российских, она несколько различается. Древние христиане, первые христиане, они столкнулись в своей вере во Христа воскресшего с миром языческим и с идеологией этого языческого мира. В чем она вкратце, ну, так может быть несколько упрощенно, но, скажем, заключалась? Для древнего язычества мир окружающий как космос, то есть вся, весь мир, вся Вселенная, был равен сам себе. То есть не подразумевалось существование Бога-творца, личного Бога, Бога по отношению к этому миру инаковому. Есть космос, который, скорее всего, имеет циклическое развитие, он может обращаться в некий хаос, может вновь восставать из хаоса и обретать некую структурность, так сказать, цельность. Этот мир себя включает все, и видимое для человека, и невидимое, и тех или иных богов, идолов для христиан, героев там. В нем действуют свои определенные законы, в том числе определенные закон возмездия, вот, закон, ну, благодаря которому ты можешь неизбежно понести наказание, если ты поступаешь не по правилам, так сказать, заложенным в основе бытия этого космоса. И поэтому для язычников, христиане, которые отказывались поклоняться языческим богам отеческим, то есть отказывались следовать некой имеющей место быть космической же целесообразности, а проповедовали о Боге-творце, который этому миру не принадлежит, и вообще он инаков, он этот мир как раз и создал, и вообще личный бог, и вообще он стал человеком, еще даже и воскрес, будучи распят на кресте. Ну, это, если это не принимать, было чем-то таким невозможным, что требовало искоренения. Почему на Христа, на христиан обрушивались периодически такие гонения, жесточайшие, по сути. Но христиане, в конце концов, в течение неких веков, благодаря своему мужеству и проповеди о Христе воскресшем, о Боге воскресшем, благодаря тому, что доказывали это собственным мученичеством и готовностью умереть за Христа, этот мир языческий победили и перевернули. Не на одну далеко сотню лет западноевропейский и восточный мир христианский, да, ну, как Византия и так далее, стал развиваться в такой христианской идейной парадигме, но с новейшими, так сказать, временами, в особенности с концом, со второй половины XVIII века уже, когда разразилась французская революция, христиане столкнулись с новейшей, новой идеологией, материалистической, позитивистской, которая также стала отрицать Бога-творца, стала, опять же, все сводить исключительно только к материальному миру, и лучшее для этой идеологии применительно к человеку, это стала идея построения мира исключительно благополучно, благополучного, светлого будущего в социальном отношении, в социальном плане. То есть человек как вечное существо, человек как тот, кто призван к жизни вечной, как созданный по образу и подобию Божьему с целью вхождения в эту жизнь вечную, в Царство Небесное, в Царство Божие, в общении с личным Богом, он таким образом отрицается, и вся жизнедеятельность и функции человека сводятся к миру только посю стороннему, этому временному, тленному, проходящему. Ну, значит, вся жизнь человека может быть сведена только к его социальному такому бытию, и, значит, лучшее социальное бытие, светлое, ну, является единственным благом для человека. Но чтобы его построить, нужно время, нужны героические усилия, нужно уничтожение тех, кто этому сопротивляется, или кто вообще не способен в этот социальный мир войти, то есть фактически уничтожение целых классов, порой целых миллионов, что в истории и нашей, собственно говоря, и происходит. И что могли этому противопоставить наши новомученики, исповедники земли русской, нашей церкви, в те жесточайшие времена? А вообще времена действительно в этом смысле были жестокие, потому что идейно, так сказать, заряженные в этом отношении представители гонителей, революционеров, там, карающие органы, они были, именно исповедуя эти идеи, коммунистические построения светлого будущего, совершенно бесовски, демонически, беспощадны. Вот как раз расстрелянный, к примеру, же на Бутовском полигоне чекист Лацис, в свое время, пока еще был при власти в революционные годы, например, писал следующим образом, просто процитирую. «Для нас нет и не может быть старых устоев морали и гуманности, выдуманных буржуазией для угнетения и эксплуатации низших классов. Наша мораль новая, наша гуманность абсолютная, ибо она покоится на светлом идеале уничтожения всякого гнета и насилия. Нам все разрешено, ибо мы первые в мире подняли меч не во имя закрепощения и угнетения кого-либо, а во имя раскрепощения от гнета и рабства всех. Жертвы, которых мы требуем, жертвы спасительные, жертвы, устилающие путь к светлому царству труда, свободы и правды. Кровь. Пусть кровь, если только ею можно выкрасить в алый цвет серо-белый черный штандарт старого разбойного мира. Ибо только полная бесповоротная смерть этого мира избавит нас от возрождения старых шакалов, тех шакалов, с которыми мы кончаем, миндальничаем и никак не можем кончить раз и навсегда». Ну вот, собственно говоря, к примеру, из таких постулатов исходили гонители церкви. Нужна кровь, нужно проливать кровь, чтобы этого светлого будущего завтра как-то достичь. Стоит заметить, что в основе веры христианской, в основе нашего бытия, бытия церкви тоже лежит кровь. Но только эта кровь, не проливаемая кем-то по отношению к кому-то, а это кровь самого Христа. Это кровь именно богочеловеческая, истекшая с креста Христова, благодаря чему фактически каждый день в церкви совершается божественная литургия, на которой осуществляется силой Божией, бескровная жертва, жертва евхаристическая, которая нас питает под видом хлеба и вина, телом и кровью Христовой. Но если Бога-человек, Христос, Спаситель, самого себя фактически приносит изначально в кровавую жертву, чтобы мы были питаемы полнотой общения с Ним, исцеляющий нас от греха, то строители светлого будущего, они были готовы проливать чужую кровь, другую кровь, кровь других людей, якобы для того, чтобы осчастливить неких наших своих, так сказать, неких потомков, которые сподобились бы родиться и дожить до этого светлого будущего. Ну, что они в результате построили, мы более-менее представляем, и очевидно, что жертвы, которые были ими принесены на алтарь их, так сказать, идолов, социальных, коммунистических и так далее, они никакому благу социальному в такой истинной степени, в истинном таком истинной прогрессии коммунистического будущего никоим образом не осуществилось. Наоборот, мы оказались в плане демографии на грани вымирания, а то, что сейчас происходит, собственно говоря, уже под вроде как несколько иными идейными построениями, это все равно есть вариации переустройства мира чисто материального, и даже вот современное противостояние там, западного мира, нашего, нашей цивилизации, оно ведь, к сожалению, имеет в основе именно чисто хищнические такие интересы современных мировых элит, которые исходят вовсе не из нравственно-духовных перспектив и понимания мира, а чисто из материальных же и корыстных. И вот вернусь к тому вопросу, который я уже озвучил. Ну, какое здесь может быть согласие между Христом и Велиаром? Вот, как можно кровь мучеников и исповедников российских оправдать и умерить, и сочетать с идеями именно человеконенавистническими, которые якобы желают человеку социального, материального, там, какого блага, а по сути готовы большую часть человечества ради этого блага уничтожить и сами потом оказываются жертвами собственных же, по сути, идей, имеющих демонический, бесовский характер. О чем еще, кстати говоря, можно далеко за примерами не ходить, еще наши классики пророчествовали таковые, как таков, ну, как, к примеру, Федор Михайлович Достоевский, взять его известный роман «Бесы». Ну, и не только этот роман. Ну, обращусь, пока у нас еще есть эфирное время, к некоторым вопросам, которые были адресованы в нашу студию. Раб Божий Никита спрашивает, как относиться к Иисусовой молитве? Иисусова молитва – это одна из таких основополагающих молитв, святоотечески, ну, что называется, апробированных, начиная еще с первых веков жизнедеятельности христианства и христианской церкви. И в Иисусовой молитве, наверное, наиболее оказывается исполнимый евангельский императив, что призвавший имя Господа спасется. Ну, как говорит Христос, призвавший имя мое спасен будет. Потому что молитва, краткая по форме, содержит в себе она в богословском отношении, ну, можно сказать, полноту исповедания имени Божьего, спасительную для нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Ее наиболее полная форма. Есть формы немножко другие. Например, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею, помилуй нас». Здесь и Богородица поминается, и обращаемся мы в таком случае во множественном числе к Господу. И когда вот если молиться в такой форме, можно иметь в виду в уме тех, именно тех, за кого мы в особенности хотели бы молиться. Эта форма молитвы, она, где говорится «нас», отмечена в некоторых достаточно древних святоотеческих текстах. То есть не надо относиться к такому некоторому разнообразию форм Иисусовой молитвы как какой-то там каким-то новациям. Греки на Афоне в том числе часто прибегают к более краткой форме Иисусовой молитвы «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». примеру, поскольку еще греческий язык, он немножко короче слова русского языка, используя более краткую форму и достаточно быстро произнося Иисусову молитву, подвижники греческой церкви на том же Афоне, ну, так умудряются порой в день произносить по несколько тысяч молитв, что, чего может достичь, именно используя более краткую форму, ну, так более легко можно этого достичь, но сама цель вовсе не в этом. Вот, есть и сторонники полной формы и молитвы ее произнесения среди монахов-подвижников и не столь быстрого говорения ее. Это все достаточно индивидуально. Распространенным мнением, достаточно общим, является, что к Иисусовой молитве лучше прибегать под руководством некого опытного же в этой молитве наставника, но в наше время это не всегда возможно. Ну, хотя, если с кем посоветоваться относительно Иисусовой молитвы среди священников есть возможность, то это было бы неплохо. Вот. Но желательно, чтобы, допустим, этот священник сам какой-то опыт имел Иисусовой молитвы. Тут я могу обратить ваше внимание на опыт современного священника протоиерея Сергия Баранова, беседы которого распространены в интернете и на Ютубе, так называемом, тоже имеют место быть. На мой взгляд, это беседы об Иисусовой молитве, молитве, применительно к современному человеку, очень содержательные, а самое главное, очевидно, что подкреплены именно таким, что называется, личным опытом этого делания, что действительно немаловажно. У святых отцов различаются по меньшей мере три уровня Иисусовой молитвы. Устная, так сказать, сердечная или умно-сердечная. Вот, ну, устная, умная, сердечная, умная. Под последними подразумевается, когда человек достигает некой цельности в борьбе со страстями, ум сочетается при использовании молитвенным имени Божия в некое целое, и таким образом человек достигает определенных результатов, может достичь с помощью Божией в аскетической практике. Но многие подвижники, в том числе современные, или 20 века, рекомендуют большинству современных людей, мирян, прибегать к опыту, прежде всего, устной молитвы, то есть не стараться куда-то уводить ум в сердце, а просто сосредотачивать внимание при таком проговаривании молитвы с использованием речевого аппарата вслух почти, или шепотом, или почти неслышно пусть. Вот. Использование определенных технических приемов в Иисусовой молитве, которые описаны у некоторых святых отцов, в частности, у Симеона Нового Богослова, преподобного, которые даже были порой опускаемы некоторыми переводчиками этих трактатов. Например, святитель Феофан Затворник с купюрами переводил для добротолюбия, издание «Добротолюбие» в XIX веке эти рекомендации, потому что считал их для человека неискушенного несколько соблазнительными. Но вот их использование, оно, в общем, действительно не обязательно. И вообще, как заметил один автор на эту тему, имеющий определенные описание труды, это как запись, когда нет прямого уже наставника. Например, запись знаменного пения, вот, по нотам или по крюкам. А если ты не имеешь наставника, то очень трудно даже и по нотам ли, или по крюкам там, или по какой-то записи научиться этому византийскому там, или знаменному пению, там, или воспроизвести его адекватно. Поэтому, конечно, для научения Иисусовой молитве важен был бы наставник, но коль скоро его нет, важно просто понуждение себя, терпение в призывании имени Божьего и не искание, не ожидание каких-то быстрых результатов, а просто прибегать к молитве имени Божьему, призыванию имени Божьему в простоте, как маленький ребенок не задумывается, правильно ли он кричит «мама» слово, вот, или какие технические приемы надо использовать при призывании мамы на помощь. Но без призывания имени Божьего, без молитвы совсем, какой же у нас тогда, собственно говоря, будет христианство? Раб Божий Игорь спрашивает, возможно ли послабление в домашних молитвенном правиле при большой занятости? Да, возможно, но это, понимаете, должно быть неформально. Например, тоже святитель Феофан Затворник в каких-то случаях рекомендовал, например, Иисусовой же молитвой заменять какие-то правила, которые трудно исполнить по причинам объективным, занятости, состояния здоровья и так далее. Вот. То есть важно не вообще правило, не правило. Важно вообще молиться все-таки. Вот. Правила нас научают молитве, смыслу молитвы, вниманию на молитве. Утруждают, понуждают к молитвенному труду. А молиться надо, в принципе, всегда учиться. Регулярно, постоянно. И искать тот образ, способ молитвы, какой наиболее нашему состоянию будет полезен. Можно ли вымолить исцеление от тяжкой болезни? Раба Божия Вера спрашивает. Да, возможно. Но здесь нет никакого механического правила. Цель Бога – спасти нас для жизни вечной. А тяжелая болезнь – это может быть в плане духовном, как горькое лекарство, которое нас, может быть, с помощью которой Бог нас хочет научить чему-то большему, большему спасению для жизни вечной. Если человека поставить перед сознательным выбором, вот тебе тяжелая болезнь, и благодаря этому Царство Небесное, жизнь вечная, в конечном счете, а вот тебе отсутствие болезни, полный комфорт, полная вообще такая именно что безболезненность, безопасность, и в результате, как говорится, такой жизни мимо цели не попадаешь ты в Царство Небесное, а оказываешься, увы, отлученным от Бога, не научился ты общению с Ним, не пришел в такое состояние, то что же человеку все-таки важно было бы выбрать? Наверное, все-таки Царство Небесное. Поэтому молиться об исцелении никоим образом не запрещено, но важно иметь в виду, что важно иметь в виду волю Божию. А в чем воля Божия? В спасении нашем, а не только в исцелении от тех или иных болезней. Опять же, повторюсь, потому что исцеление для этой жизни, только временной, проходящей, оно всегда ли имеет смысл, опять же, именно по той простой причине, что сама-то эта проходящая, временная жизнь, земная сама эта, она именно что временна и проходящая в любом случае. Зачем люди ищут старцев, также раба Божия Вера спрашивает. Ну, по разным причинам. Некоторые из действительно желания познать волю Божию, вот, применительно каким-то своим серьезным обстоятельствам, не понимая, какой выбор будет сделать правильно именно по воле Божией, там, жениться, не жениться, выходить замуж, не выходить, идти в монастырь, не идти в монастырь, принимать священный сан или не дерзать этого делать. Ну, в принципе, вопросы такого рода могут вполне быть уместными, задаваться ими, но, как правило, они не каждый день перед человеком возникают, вот, поэтому, если уж прям надо искать воли Божией, есть святой старец прозорливый, ну, можно было бы к нему обратиться с такими серьезными вопросами, благо бы, если бы он был в пределах досягаемости, что далеко не всегда возможно. Некоторые ищут из любопытства какого-то, что, в общем-то, неразумно. Вот. А вообще, сами имеющие или имевшие место быть святые старцы прозорливые указывали, что лучше бы человеку, который не способен будет следовать воле Божией, ее понести, не искать знания от старца воли Божией. Потому что, узнав прямую волю Божию и не исполняя ее, человек подпадает большему осуждению тогда. Вот, в свете самой же правды Божией. Поэтому, ну, иметь, так сказать, старца хорошо, но карманного старца иметь невозможно. Вот. А паче того, вообще, очень часто воля Божия, она в чем заключается? В исполнении заповедей евангельских. Что от нас хочет Бог? Чтоб мы исполняли Его заповеди ради нашего же спасения. Вот и стоит задуматься, а что мне не хватает для исполнения евангельских заповедей? А я вообще их пытаюсь исполнять? А я когда-либо пытался? А я когда-либо начну пытаться их исполнять? А я вообще знаю о том, что есть евангельские заповеди? А я вообще о них помню? А я вообще ставлю такую цель в своей якобы христианской жизни? Тут и старец-то не обязательно нужен. Тут, в принципе, можно любому человеку, любой другой христианин об этом напомнить. Раба Божия Ольга. Как молиться, чтобы исцелиться от депрессии? Ну, вообще, это вопрос довольно непростой, потому что здесь надо различать грех, страсть, уныние, печали и депрессия как проявление болезни. Иногда страсть уныния переплетается с болезнью, с той же самой депрессией. Иногда очень тонко переплетается, иногда одно другое, можно сказать, провоцирует. И здесь важно уметь это не просто как-то различать, а важно найти и образ молитвы, и христианского жития, и покаяния, там, регулярного причащения, просьбы, к примеру, молитвенной, что «Господи, в причащении Тебе Твоих тела и крови помоги мне справиться там, с моей печалью, с моим унынием» там, и так далее. И одновременно с этим, если мы видим, что вот, чисто духовные методы молитва не помогает, надо задуматься, а может быть, здесь нужна помощь специалиста, может, здесь нужно какое-то медикаментозное лечение, чтобы купировать эти самые как раз-таки депрессивные проявления и не давать им развиваться. В наше время это вполне возможно, если не пускать это все на самотек. То есть важно в таком случае отнестись к этому ответственно, и не только, вот я имею, опять же повторяюсь, имея в виду духовно-нравственную сторону, но и, может быть, психофизическую. Вот. И бояться этого не надо, надо, наоборот, принимать меры. И, повторюсь, в наше время это возможно, и много разных средств, но нужна помощь специалистов, нужна определенная диагностика и так далее. Так, это уже я отвечал. Вот. Раб уже Олег спрашивает, как приобрести смирение в миру, где так много искушений, в том числе и от людей. Ну, как, с желанием спасения, с тем строем христианской жизни, памятованием о Боге каждодневном, именем Божиим на устах молитвой, жизнью литургической, причащением святых христовых тайн. И вообще таким, что называется, целеполаганием, то есть постановкой вопроса, то есть постановкой самой этой проблемы каждодневной, нравственным таким полаганием, нравственным понуждением себя вот, к исполнению евангельских заповедей. И чтением Евангелия тоже в этом свете. Господи, славе святого Твоего Евангелия, наставь меня на путь истинный. Раб Божий Никита, чем может спастись православный христианин? Какая главная добродетель должна быть у него в православном мире? Ну, как раз-таки стремление к смирению пред Богом, терпением и жажда правды Божией, взысканием этой правды применительно к тому, как моя жизнь устроена, к непочиванию на лаврах, так сказать, к отгребанию от фарисейского формализма. Верой действительно каждодневной, подвигающей тебя быть живым человеком, ищущим Христа, ищущим Его правды. Как, раб Божий Виктор, как сделать так, чтобы Бог помиловал тебя? Ну, повторю, могу то же самое, что и раньше сказал. Прилепляться к Богу, терпеть Христа ради, учиться любить Бога, Его правду и другого человека. Вот важный вопрос, раба Божия Марина. Я сделал аборт много лет назад, но все эти годы меня мучает совесть. Я помню радость жизни до него и резкое изменение внутреннего абсолютного состояния после него. И мир стал для меня другим. Скорблю все годы. На исповеди не была ни разу. Не уверена, что она поможет. Поможет искупить вину перед убитыми детьми. Что делать? Подскажите. Ну, то, что вы действительно это так переживаете, это благо спасительное. Вот. Но это переживание покаянное, которое далеко не всем людям свойственно, это, оно должно подвинуть вас к поиску Бога, к нахождению прямого общения с Ним. Если вы считаете себя христианкой и знаете, что истина во Христе, то надо иметь в виду, что все, что связано со Христом, истина, Его Церковь истина, как богочеловеческий организм, его таинство истины и исповедь покаяния, исповедь как кульминационный момент покаяния, истинный и исцеляющий. Вот. И вас это исцелит, если к этому подойдете. И причащение святых Христовых тайн тоже исцеляет от любого греха. Просто надо это опытно постичь, надо к этому прийти вам обязательно, потому что, имея такое покаянное самосознание, куда еще идти, как не ко Христу, и к Его тайнам, и к Его таинствам. Поэтому не бойтесь, подготовьтесь к исповеди, приходите на исповедь, подготовьтесь к причащению таинства тела и крови, начните регулярно причащаться и просить у Бога помощи, а Господь простит и помилует, и вопрос не в том, как искупить. Тут дело не в искуплении вины, а дело в том, что, несмотря на все наши грехи, Господь жаждет нас спасти. Как один из древних святых сказал, что все грехи, какие человек может совершить, это как горсть песка, которую человек мечет в океан безбрежной божественной любви. И это слово святых непогрешительно. Как, от какого греха мы исцелены Христом? Раб Божий Виктор спрашивает. От всех грехов, в принципе. Человеческая природа во Христе исцелена. И от грехов индивидуальных каждого из нас мы можем быть исцелены тогда, когда мы придем ко Христу в общение с Ним покаянное и литургическое. В таком случае и все наши грехи будут Богом прощаемы, и мы от них можем быть исцелены. За что дарована жизнь вечная, раба Божия Ольга? За то, что мы созданы по образу и подобию Божьему, и Бог нас так задумал, сотворил изначально, как существа тварные, но сотворенные именно для того, чтобы мы разделили с Ним Его благую вечность. И не просто нас Бог сотворил и даровал способность к вечной жизни, но когда в лице Адама и Евы мы от Него отпали, фактически Бог сам стал человеком во Христе, чтобы нас вновь к этой жизни вернуть. Почему Господь нам не открывает смертный час, раб Божий Никита? Потому что нам это не полезно. Мы или будем ужасаться и унывать, или, наоборот, будем жить беспечно в плане духовном, зная, что еще не завтра этот смертный час настанет. Но у нас эфирное время уже подходит к своему завершению. Традиционно просят молиться, помолиться нам, нас о здравии святейшего патриарха Кирилла, епископа Пантелеимона, схиерархимандрита архимандрита Ильи, протоиерея Александра, протоиерея Андрея, президента Владимира, Андрея, министра обороны, Ольги, отроковицы Дарьи, младенца Андрея, Елены, Евгении, Екатерины, Таисии, Валерия Андреева, Владимира, Вадима, Алексея, Валентины, Валентины, Евгения, Евгения, Кирилла, Дмитрия, Наталии, Вадима, Ларисы, Галины, Алексея, Наталии, Ларисы, Раисы, Дмитрия, Александра, Тихона, Ильи, Валерия, Александра, младенца, Светланы, Ирины, Марии, Григория, Якова, Анны, Светланы, Анны, Тамары, Николая, Георгия, Дмитрия, Кирилла, Людмилы, Михаила, Михаила, протоиерея Георгия, Валерия, Аркадия, Дмитрия, Александра, Владимира, Марины, Ларисы, Татьяны, Светланы, Дмитрия, Ирины, Андрея, Анны, Павла, Анны, отроковицы Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, отрока отроковицы Ники, Ирины, Андрея, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии. И о упокоении просьба молиться святейшего патриарха Алексея II, архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфи, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Якова, Евсевия, Дмитрия, Анны, Анны, Таисия, Петра, Феку, Феодора, Фатини, Татьяна, Геннадия, Феодора, Татьяна, Александра, Александра, Прохора, Людмилы, Петра, Дмитрия, Ольги, Ирины, Натальи, Михаила, Софии, Петра, Валерия, Аркадия, Татьяны, Романа, Александры, Марии, Лидии, Нина, Екатерина, Людмила, Стефана, Илариона, Надежда, Иоанна, Виктора, Анна, Людмила, Ольги, Зои, Тамары, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, иеромонаха Никона, Павла, Веры, Александра, Владимира, Антонина, Петра, Антонина, Наталья, Николая, Нина, Никиты, Сергия, Сергия, преснопоминаем Александра, Владимира, Павла, Агафия, Никиты, убиенных воинов, Евгения, Даниила, Михаила, Андрея, Александра, Господи, и всех новопредставленных воинов за веру Отечества, павших, помяни. Просьба молиться и коллективе нашей радиостанции, радио Благовещения и Радонежа, и обо мне недостойному протоиерее Андрее, и храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.